Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня поговорим о контрсанкциях. Точнее, о том законопроекте, который хотели было принять, но после этого волна возмущения во всем обществе по поводу лекарств, да и не только по поводу лекарств. Ну и дальше, когда увидели уже тот законопроект, за который голосовали депутаты, он оказался, ну, мягко говоря, оскопленным, кастрированным, остался рамочным, оттуда убрали, упоминали лекарств, ну, то есть передумали бомбить Воронеж. Ну и сегодня с нами Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Добрый день.
Сегодня с нами Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Здравствуйте, Юлий Анатольевич.
Добрый вечер.
Ну и попробуем выяснить, есть ли здесь влияние гражданского общества. Возможно, общество нашло тот самый ключик или ломик для того, чтобы взаимодействовать с властью и отвергать те инициативы, которые по-настоящему не нравятся. Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, пожалуйста.
Да, спасибо. Ну, здесь ситуация достаточно простая. Самое главное, что в таких подобных вот при анализе ситуации не быть, знаете, в двух крайних позициях, потому что все-таки жизнь и взаимоотношения общества и власти сегодня это не черное и белое, это 50, может быть, тысяч оттенков всевозможных цветов. Поэтому моя позиция будет в данном случае вполне такая экспертная, обоснованная и связана с тем, что всегда вот сейчас настолько время резкое, настолько время турбулентное, что иногда, к сожалению, политические решения как бы имеют, как я говорю, всегда двухфазную свою основу. А именно, есть эмоциональная реакция в ответ на какие-то действия там противоположной стороны там западного общества с санкциями и так далее, и так далее. Есть мгновенная ответная реакция. Надо быстро что-то сказать. Вот это что-то, как я называю, шоковая реакция. В данном случае была именно такой, когда было заявлено, что мы сделаем ответный жесткий закон, вплоть до, так сказать, ни одна западная компания, ни американская, ни западноевропейская не зайдет, неважно, с какой продукцией. Вот, потом, как всегда, приходит отрезвление, потом, как всегда, начинаем думать, возникает рациональная фаза политического решения, и возникают те законы, те истории, которые мы с вами сегодня и увидели. Первопричина, источник этих изменений и решений, безусловно, я считаю, что власть считает сейчас, то есть власть уже не арифметикой пользуется, а высшей математикой и алгеброй, я имею в виду в анализе своих решений, и поэтому в данном конкретном случае мы получили вот такое расчетное решение, измененное.
Это Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Но сейчас слово Юлию Несневичу. Юлий Анатольевич, пожалуйста.
Ну, во-первых, у нас власть неоднородна. К сожалению, наши депутаты – это не самая лучшая, не самая профессиональная часть власти. Поэтому у нас не первый раз уже такие ситуации возникают, когда начинается в Государственной Думе, как правило, некая политическая истерика, непонимание той ситуации, которая реально существует. Появляются абсолютно непродуманные, мягко говоря, законодательные инициативы, причем иногда даже просто бессмысленные. Но когда дело доходит до того, что надо все-таки принимать решение, у нас есть старшие товарищи. Вот Государственная Дума называется администрация президента. И оттуда следуют вполне понятные команды, там люди более трезво взвешивают ситуацию, и тогда либо законодательные инициативы такие вообще убираются, либо они фактически, ну, скажем так, обнуляются. Вот с последним законом, насколько я знаю, история была довольно простая, потому что действительно вот никого не пустим, всех, так сказать, разбомбим Воронеж и так далее, и так далее. А потом, после того, как заявили публично, да, еще желание ведь у депутатов сразу публично заявить. Вот это самое опасное. Вообще, это одна из проблем парламентской деятельности насчет публичных заявлений, но это отдельная тема. Значит, быстро заявили. Сказав А, надо сказать Б. И уже сразу, через некоторое время, после того, как была сделана эта заявка, естественно, была реакция общества. Особенно вот на лекарства и на все прочее. Действительно было, это я не буду отрицать, но не это сыграло роль, а сыграло роль вот старшие товарищи. И надо было искать выход из этой ситуации. И фактически выход, сохраняя лицо. И вот тот закон, который принят, так называемый рамочный закон, а по сути там этот закон говорит о том, что вот все должен указывать президент. Вот это было фактически спасение своего, мягко говоря, непрофессионального лица.
Это Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Сразу буду уточнять. Сергей Николаевич, когда вы говорите о том, что за эмоциональной реакцией следует рациональная, когда начинают люди задумываться о том, что они все-таки хотят сделать, я не очень понимаю, как это коррелируется с теми законами, которые все время уже напринимали. Ну, много разговоров было вокруг закона, так называемого закона Димы Яковлева.
Да.
Когда, ну, казалось бы, рацио говорит, ну, не нужно отыгрываться на детях, но ну, нужно дать им возможность, дать им шанс, ну, как бы жить нормально и мстить кому-то за счет детей, ну, как-то странно. Поэтому, когда вы говорите, что всегда так работает, все-таки возникает вопрос, а почему раньше тогда не работало?
В смысле всегда? Смотрите, соглашусь с моим сегодня коллегой, оппонентом, в том смысле, что... В одной части соглашусь, в другой нет. В том смысле соглашусь, что к Думе есть вопросы с точки зрения профессионализма, безусловно, как эксперт могу это подтвердить. Но не соглашусь в части, что есть некие старшие товарищи, и они всегда есть. Вот эти вот старшие товарищи, которые потом образумливают, которые там, не знаю, там в одной башне, в двух, в разных. То сегодня все-таки, я бы сказал, сегодня, как и во всем мире, все-таки мультицентризм есть в российской политике. То есть я имею в виду, что много источников, откуда как рождается политическое решение.
Система сдержек и противовесов,
да,
или пока нет?
Система сдержек и противовесов в том числе. То есть, другими словами, сегодня одного единственного места, в которое бы отрезвляло там, так сказать, Думу с точки зрения своего публичных заявлений в итоговом решении, сегодня такого кабинета точно нет. Их минимум там два десятка, из которых могут пойти сигналы на понимание, там, начиная от правительства и кончая всеми этими историями. Это раз. Второй момент. Почему вы задали вопрос, почему, где были раньше?
Да.
А дело в том, что, понимаете, в чем дело? Вот все политические решения, которые Дума принимает, я имею в виду там, как законодательные акты, их можно условно разделить на три группы, я их делю. Это нейтральные, то есть такие вот технические, регламентные решения. Вот они, Дума просидела, приняла их, проштамповали, как бы эти решения ушли в архив, и они уже работают. Есть решения резонансные, то есть решения, которые, условно говоря, имеют в себе какое-то общественное, ожидаются общественные решения. В данном случае приведенный знаменитый вами закон Димы Яковлева как раз это резонансный. И третья особенность решений Дум политических, в данном случае депутатских, это то, что есть, к сожалению или там к радости, не знаю, это уже пусть слушать, или сами решают. Есть так называемое понятие решений для внутреннего потребления политических, для внутрироссийских, как бы, что ли, приемников, да, так сказать. Вот. А есть внешнеполитические. И вот в данном случае очень часто, как эксперт могу заявить, решения, которые имеют вот такое вот как бы разное понимание для России, для страны внутри и для внешней политики, эти решения, к сожалению, экспертно оцениваются как то, что они сделаны для внешней его употребления, показать внешне, как бы, внешнему миру зубы России, единообразие, единую, так сказать, вот массовку в отношении какого-то того или иного политического действия. В данном случае ситуация с законом Димы Яковлева как раз относится вот к этой категории резонансной, а закон, с которого мы начали сегодня с вами, да, который изменился, он относится как раз для внутриполитических решений. Очень бы хотелось депутатам показать зубы всем западным компаниям, неважно, что они упускают, и не пустить их на российский рынок, как это регулярно делает тот же Китай, там, та же Япония. Но нет, для внутрироссийского потребления не пройдет такая формулировка закона. Нельзя медикаменты, которые, так сказать, люди правдами-неправдами завозят в Россию, блокировать в том числе.
Это Сергей Маркелов, Юлий Несневич. Юрий Анатольевич, будешь парировать, нет?
Да нет,
совсем солидарны?
У нас есть известная точка, в которой принимаются все законодательные решения. Называется она Государственное правовое управление администрации президента. И ни один закон, который в этой точке не согласован, он принят в Государственной Думе,
согласен,
не будет.
То есть, если не регламентов,
поэтому, да? Нет, это даже не регламент. Регламента, кстати, этого нету. Это формальность, так называемая неформальная практика, которая существует уже, так сказать, больше 10 лет. Понимаете? Поэтому я и говорю, что есть точка, которая вот как бы контролирует всю эту ситуацию.
Когда вы говорите о том, что есть только одна точка, которая контролирует ситуацию, не обесцениваете ли вы тем самым попытки как раз общества заявить о своем несогласии с теми решениями, которые
хотят протолкнуть? Нет, это немножко разные вещи, потому что все-таки вот, ну, там есть еще одно управление, называется Управление внутренней политики, которое занимается, в общем, анализом, должно заниматься анализом политической ситуации, и, конечно, реакцию... Не всегда, правда, адекватно, но и реакцию все-таки пытаются выяснить, к ней прислушаться и на это реагировать, понимаете? Это, так сказать, вот та ситуация, в которой мы живем. У нас Дума не является самостоятельным органом власти. В этом давно все знают прекрасно, что это основной источник, ну, это, кстати, во всем мире основной источник законопроекта – это всегда правительство, потому что оно решает оперативные проблемы и так далее, и так далее. Но у нас даже, так сказать, помимо правительства, которое действительно, так сказать, основную массу, законов принятых, да, у нас ведь Дума приняла 100% все законы президента и правительства, 100%. А депутаты, они себе, так сказать, считают с развязанными руками, они такое, такие законы придумывают. Я, так сказать, за всю историю моего общения с Государственной Думой, я вот десятки таких совершенно, мягко говоря, бессмысленных законов, они, так сказать, вбрасывают.
Но им галочки за медийность ставят.
Да, поэтому, значит, да. Они борются. Вот в этом-то и проблема. Значит, вместо того, чтобы заниматься профессиональной деятельностью, начинают бороться за галочки, а сколько я внес законопроектов, а принято или не принято, абсолютно неважно. Еще очень хочется посвятиться. То, что называется, перед публикой.
Ну, это 10% депутатов.
Не-не-не,
это страдают.
Не 10. Вот 10% депутатов умеют работать, а вот 90% занимаются именно вот этим. Там есть профессиональные депутаты, но это как раз 10%. Тут обратная пропорция.
Так система сдержек и противовесов?
Нету никакой системы.
Почему? Если уже есть несколько центров принятия решений.
Центр принятия решений, он один. Вот если закон не
правовое, хорошо.
Да, даже если закон из правительства
не согласован.
Не, я вам объясню, в чем дело. Если посмотреть регламент правительства, то правительство, кстати, все свои законопроекты еще до внесения в Государственную Думу согласуют с администрацией президента. Это положение, это формальная норма есть. Мы можем посмотреть, оно существует. И вот, так сказать, как бы, ну, это не нравится вам точка принятия решения, ради бога, но это ОТК. Отдел технического контроля, мимо которого ни один закон, если этот орган не
тогда по вашей логике получается, что, да, что любая на выходе история законодательная, она плохая или хорошая, дурная или какая-то история, она всегда с этим ОТК-штампом.
Да. Да,
то есть, всегда. Условно говоря, тогда у нас получается, что центр сумасшествия политического принятия довольно сложно перемещается выше из Думы.
Он не перемещается. Там есть ситуация такая, что некоторые законы...
А, так все-таки разные кабинеты могут участвовать в разных законах.
Принимает только государственное правовое управление. Но, а там есть особенность. Она может вообще сказать, меня этот закон не интересует. Все. Вот это есть такая позиция.
Ну, то, что я говорил, когда это чисто такой проходной технический закон.
Ну, там разные бывают. Когда они не видят, так сказать, огромного смысла, значения этого закона, да. Но если это закон, вот как вы говорите, резонансный, то обязательно проходит через эту штуку. Вот ни один резонансный закон, какой бы, извините, он некорректный не был, но без ОТК он не выйдет никогда.
Хорошо, тогда мне вот что непонятно, я опять же уточню у Юлия Анатольевича. Mm-hmm. Смотрите, у нас, как вы говорите, ну, идет взаимодействие все-таки на уровне правового управления, администрации президента, управления внутренней политики, той же администрации президента. Но при всем при том, что, например, разные законопроекты могут вызывать одинаково бурную реакцию в обществе, реакция на вот эту бурную реакцию может быть разной. Да. Чем это объясняется тогда?
А потому что у нас система власти построена так, что она, в общем-то, не всегда, скажем так, мягко опирается на мнение общества. Иногда мнение общества на нашей, так сказать, системе власти, оно, в общем, не сильно интересно. Там есть другие интересы, которые доминируют при принятии решений. Вот откуда это происходит.
Это Юлий Несневич, Сергей Маркелов.
Ну, демонизация власти – это как бы такая традиционная русская забава, что власть не прислушивается к мнению народа, там, населения, общественных там, инициатив, гражданских инициатив. Ну, знаете, все-таки это неправда. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний момент, как я говорю, нашего разговора, это неправда. Все больше и больше действий власти, движения власти спровоцируются, если условно говоря, подталкиваются, триггером являются инициативы снизу. Инициативы снизу. Вот любую сегодняшнюю на слуху медийную историю берем, от, значит, помоек подмосковных до всяких сложных юридических решений в регионах, которые благодаря народной массовке эти решения меняются, отменяются, там так незаконно того посадили, либо незаслуженно получил наказание, и так далее, и так далее. Повторяю, я не говорю, что как нет всех решений, законов, на которые влияет население, так нет и законов, на которые бы не... Всех таких противоположных законов. Это очень важно понимать, потому что, повторяю, мы сейчас не говорим о единообразии. Мы говорим сейчас о том, что время такое, что еще там 5 лет назад, 6 лет назад мы не могли себе представить, что там губернатор подмосковный, значит, бросает все, едет там в Волоколамск, так сказать, и все равно худо-бедно присутствует на территории.
Я вам одну фамилию назову, Мутко.
Да. Да.
Что Мутко?
А я еще зову Зурабов.
Просто Мутко. Но вот Мутко, когда его фамилию произносил Дмитрий Анатольевич Медведев в качестве потенциального вице-премьера, он испытывал, судя по физиогномике, определенную неловкость. Смеялись депутаты Государственной Думы, которые выслушивали это предложение. И реакция общества была примерно такая же. Но Мутко, да, вице-премьер.
Слушайте, ну вот в данном случае, опять же могу сказать, такое то, что назначение, опять это рефлексия, опять это языки тела Алана Пиза, понимаете, начитавшись. Опять даже условный рвотный рефлекс вдруг появился, или подобие там считали фейсбучные как бы наблюдатели и так далее. Все, я повторяю, все допускаю. Безусловно, и наш премьер-министр имеет право на симпатизантов и несимпатизантов, имеет право с какими-то позициями соглашаться, с какими-то нет. Но он игрок командный, вы поймите, правительство, премьер, президент, они командные игроки, какие бы статусы кто ни занимал. Поэтому говорить о том, что там президент единолично что-то там делает, или премьер, так сказать, вот должен там с этим согласиться, с этим нет, и он имеет право на личные, любые личные реакции имеет. Но он член команды, и поэтому было обсуждение какое-то, видимо, и была названа та фамилия, и уже дальше это неинтересно, какой она вызывает реакцию. Если еще мы будем советоваться с населением по назначению вице-премьеров, понимаете, да? То есть обсуждать население может. Но там давайте мы проведем голосование в ЦИОМовский опрос, кому население хочет видеть вице-премьерами. Но это пока такая сказочная история.
Это Сергей Маркелов, Юлий Несневич.
Ну, вопрос-то в том, что у нас просто извращенная политическая система. Ни в одной политической системе, если мы говорим о значении правительства, такого быть просто не может. Потому что в классической политической системе правительство – это политическая команда, которая выиграла выборы.
Вот это абсолютно с вами согласен.
Это закон политической системы. У нас правительство никогда не было политической командой. У нас всегда оно даже называется техническое правительство. У нас даже такой термин появился, который вообще в нормальных системах не существует.
Ну, кстати, президент...
И фактически у нас правительство формируется представителями разных групп интересов. Это не единая команда. Вот это глубочайшая ошибка. Это, так сказать, идет балансировкой групп интересов. В данном случае вот тот же самый господин Мутко, это есть группа интересов, которые считают, что он должен быть в этой структуре.
Но это если говорить о Мутко, а если перечислять те тезисы, которые воспроизводил Сергей Маркелов до этого, имеется в виду реакция на то, что происходило в Подмосковье, или в Кемерове, она, в принципе, была прямой.
Да, только вы не забудьте, что когда началась реакция в Подмосковье с свалками, там до этого много лет были выступления граждан против этих свалок.
Программа Воробьева была как раз построена на свалках, и он их постепенно закрывал.
Да, только на самом деле,
до этого не добрался,
пока не рвануло, вот то, что называется, технологическая катастрофа не произошла, все это были разговоры, извините. Поэтому вопрос к тому, что прислушались, у нас реакция ад-хок, что называется. Вот когда граждане уже, так сказать, перекрывают дороги, вот тогда наступает реакция. В нормальной системе такого быть не должно.
Это Юлий Несневич, Сергей Маркелов.
Ну, знаете, ну есть, безусловно, там в рассуждениях коллеги какие-то труизм, какие-то вещи, которые правдивые, безусловно, я их допускаю. Но, понимаете как, вот, может быть, и грустные слова, но мне нравится, когда власть признает и говорит, что проблем много. То есть, условно говоря, вот взять, конечно же, очень заманчиво опять из черного сразу стать белым. И все Подмосковье мгновенно вдруг избавиться от всех свалок, понимаете? То есть, это опять же вот эта вот абсолютизация, опять вот эти крайности. Нет, работает, где-то работает тихо по свалкам, где-то работает через волоколамские истории, где-то работает через... Где-то, значит,
через обращение к
безопасники,
президенту.
Да, через обращение к президенту. Где-то работают безопасники, по-честному проверяют торговые центры, понимаете, и по-честному дают рекомендации, заставляют их делать перестройку. А где-то идут по сценарию зимней вишни. Конечно, все. Вот жизнь во всем ее разнообразии. Но говорить о том, что вот все тотально бессистемно, люди, все у нас только через кризис, ну, это неправда. Тогда бы у нас таких зимних вишен было по 5 штук на год.
Так, хорошо, я все-таки... Проверки более половины не соответствуют требованиям.
Согласен. Сегодня уже треть звучала.
Больше половины.
Видимо, треть осталась из тех, кто исправили.
Но если у нас нормы пожарные разрешали, наоборот, детский центр загонять на самый верх, а сейчас вдруг это самое должно быть на самом низу.
А там не за этого. Нет, там просто...
Это как пример.
Это нарушение при строительстве, при разрешении, при проверках. Это система.
Использование дешевых материалов.
Это система, в этом-то вся беда.
Вопрос о системе, Юлия Анатольевича. Так она выстраивается или нет? Она выстроена или нет? Она сформирована или она динамична?
Нет, у нас определенным образом выстроена система. Она выстраивалась, простите, но это, так сказать, власть существует уже 18 лет. Она выстроила определенную систему, при которой, так сказать, ну, то, что условно называется вертикаль власти, на самом деле никакой вертикали власти нет, она, строго говоря, не работает, потому что проблема заключается в том, что нижестоящие, они отвечают не перед гражданами, а перед вышестоящими начальниками. Вот в чем проблема. Ну и плюс еще, так сказать, куча всяких привнесенных обстоятельств, типа коррупции и так далее, которые у нас просто доминантные.
Так система статична или динамична?
Статична, безусловно, с точки зрения принятия решений, с точки зрения того, что происходит, она статична, она не развивается.
Это Юлия Несневич, Сергей Маркелов.
Ну, то получается, если система статична, значит, мы изначально допускаем, что никаких подвижек, никаких динамик, изменения там, социальных проблем там, с теми же, отходами мусора по Подмосковью не улучшится никогда, в принципе. То есть, условно говоря, Волоколамск почистят, а где-то еще три штуки...
Так и будет. Подмосковье почистят, загорится Сибирь.
Ну, я в этом плане всегда говорю, что я всегда...
Я поправлю пока, ну, по логике Юлия Анатольевича, начальство сверху не скажет.
Да, никто ничего делать не будет.
Давление общества снизу как будто бы на него не реагирует до поры до времени, пока не перекрываются дороги. И эта система уже сформирована, и она статична, и она вот работает так, как она работает.
Слушай, ну если бы власть не боялась, и власть не хотела, и не могла, и не реагировала в принципе на заявление, так сказать, на движение снизу, то тогда, простите, я прошу прощения, но вот здесь в эфире-то можно, я надеюсь, эту фамилию говорить, но тогда бы почему бы не отпустили Навального. То есть и занимался бы он своими системными процессами, понимаете, да? О чем я говорю? Однако ж нет. Жесткое реагирование на все выступления. Значит, почему? Значит, парень движуху делает какую-то. Это как яркий пример. А таких движух, повторяю, у нас очень много. Я работаю в регионах, 80% времени нахожусь в регионах. И поверьте, там количество самосоздающихся инициативных гражданских групп по каким-то поводам, по каким-то проблематикам, начиная вот от последнего случая в том же Великом Новгороде, позавчерашняя история, внутри праздничная история, где просто люди собрались и написали письмо президенту и губернатору по поводу строительства детского садика, который обещан там был давно в северной части города. Ну, понимаете, таких групп гораздо больше, чем зарегистрированных официально общественных организаций в этих территориях. Эти группы создаются каждый день, и люди начали, наконец-то, верить, что можно взять подъездом, написать какой-то, выйти на какой-то двор и заставить какой-то ЖКХ что-то сделать. Начали верить.
Через президента. Это вы сами только сказали. Написали президенту. А почему президенту пишут, значит, система не работает? Потому что это не вопрос президента открывать детский садик в Нижнем Новгороде.
Пишут мэром, пишут
губернатором. Это не дело президента. Я об этом и говорю. Это система так устроена, что люди не занимаются своим делом там, где они должны им заниматься.
Вот это не только система, я поддержу вас даже, это не только система так устроена, а эта система так пропагандой отработала, что обращение туда... Это имеет большую санкцию, чем обращение в среднюю часть вертикали власти, имеется в виду. Если они же понимают прекрасно, мы же понимаем, почему они пишут туда. Они, кстати, написали не только президенту, написали президенту, губернатору и мэру. Они написали всем. То есть было обращение ко всем. Но понимая, что как бы по вертикали все это спустится опять сюда же.
Вернусь к алгоритмам, сейчас обращаюсь к Юлии Несневич. Так или иначе, когда вы говорите о том, что система статична и никакой динамики не наблюдается, ну, предположим, что это так, но в такой системе всегда появляется... появляются алгоритмы взаимодействия с этой системой. Например, если спросить сейчас у общественных активистов, а как действовать для того, чтобы вас услышали, они вам выдадут план, как сделать пошаговый для того, чтобы на вашу проблему обратили внимание. Да. Там будут и письма в правоохранительные органы, и во властные структуры, заканчивая администрацией президента Российской Федерации, и привлечение средств массовой информации, социальные сети, и в результате, да, будет вот тот эффект, на который люди рассчитывают.
Ну, то есть давайте просто посмотрим цифры, сколько таких обращений дошли до решения. Меньше процента.
Неправда.
Вот ответ на ваш вопрос. Более того, специально построена система, при которой обращения граждан не доходят до органов власти, пока они не пройдут фильтрующую инстанцию. Эта фильтрующая инстанция называется Общественная палата. У нее в законе об Общественной палате напрямую записано, что никакие обращения граждан напрямую, пока они не пройдут через общественную палату, не будут рассматриваться.
Я просто понять
вот и все, вот алгоритм, он есть.
1% это много или мало? Это
конечно, мало.
1%.
Конечно, мало.
Почему мало?
Тут даже вопрос, понимаете, не в том, сколько процентов.
Не-не,
понимаете, в чем дело? Вопрос не в том, сколько процентов. Вопрос в том, а почему эти инициативы вдруг вот так бурно рождаются? Вот же в чем вопрос. Если система плохо работает, то начинается бурная реакция.
Да, если система хорошей просто системе, работает, и начинается
иметь. В хорошей системе права. Таких реакций не бывает. Они бывают единичные случаи. Если происходит забастовка, то это проблема всей страны. У нас по всей стране кругом идут забастовки.
Нет, это французам, Юлия Анатольевича.
Вот я про французов и говорю.
Ну что, они выходят по поводу и без.
Нет, ну, французы – это отдельная история с забастовками, тем более, что сейчас как раз Макрон очень точно показал, что все эти забастовки – это частный случай, он их точно преодолеет.
С нами сегодня Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, и Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», и Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Обсуждаем происходящее в нашем гражданском обществе через призму законопроекта о контрсанкциях, который оскопили и сделали рамочным, безопасным, если хотите, но и пытаемся понять, насколько эмоциональная реакция общества на этот законопроект вообще на это повлияло. Но сейчас уже будем принимать звонки нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ты работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я вот обратил внимание, что на сайтах большинства депутатов Бундестага есть телефонный факс их бюро в Бундестаге и их бюро в избирательном округе. А вопрос, не думают ли гости, что работа Госдумы специально так устроена, что не приветствуется обращение граждан, но не будет же Кобзон заниматься подмосковными свалками? Спасибо.
Спасибо, принимается. Сергей Маркелов.
Ну, у нас сейчас коммуникация с депутатами достаточно тоже отлажена, и почты есть, и телефоны дают единые справочные, если там нет вдруг телефонов каких-то на сайте не нашли, хотя все депутаты сейчас, практически все депутаты открыты, если он что-то там не повесил, в силу раз обстоятельств, то есть телефон единая справочная, она соединяет с любой приемной, любого депутата, вообще без вопросов, там другое дело, какой там на таком конце человек сидеть будет, секретарь, на кого попадешь или на помощника. Поэтому, в принципе,
Соцсети. Ну, например.
Да.
Это Сергей Маркелов, Юлий Несневич.
На самом деле у нас формально существуют помощники, формально существуют телефоны. Более того, у депутатов практически всех фракций, у них есть, они к ним прикреплены какие-то регионы, если они не избирались по мажоритарным округам. И у них там тоже есть приемы. Вопрос не столько даже в этом, это и есть, это, в общем, нормальная парламентская практика. Вопрос в том, насколько действительно наступает реакция на вот эти обращения. Есть депутаты, которые действительно реагируют, я знаю таких людей, сам просил их помогать, они это рассматривают. А есть, которые, в общем, этого не делают. Поэтому это вот во многом зависит от конкретного депутата. Тут я бы не сказал, что тут надо...
То есть системы всех... нет, зависит от конкретного депутата?
Да.
Хорошо. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, господа.
Далее.
Гости в студии. Вы знаете, что самое интересное, что при монархии можно было подать челобитную государю. Ну, как в Европе, вы понимаете, абсолютизм. Но при диктатуре, может быть, диктат намного страшнее, потому что он распределяется по всем организациям. И вы вроде бы и должны этому сопротивляться, вы не можете. То есть все организации зависят друг от друга, они блокируют друг друга. Вот это самое страшное. И все делается по закону, кстати. Но деспотизм хуже, чем при монархии. Вот это самое демократическое общество современное. Об этом описал еще Вадим Кожин прекрасно. Ну, его знаете, хороший наш... Правда, его нет сейчас уже в живых, к сожалению.
То есть сейчас ситуация хуже, чем при монархии. Это версия Олега. Сергей Маркелов.
Ну, вот опять мы мыслим, там, деспотизм. Да нет уже почти деспотов этих. Всех поснимали, всех поубирали, всех попересажали. Но есть какой-то процентик. Всегда есть деспоты, там, руководители, там, или используют стиль такой руководства, там, который называется в управлении деспотический стиль. Но вот такого массового, опять мы говорим, вот массово все руководители у нас деспоты, все друг с другом связаны, и ни один нормального решения не принимает. Это неправда. Это вот опять, наверное, здесь больше надо думать о том, вот как меняется политическое мышление. Политическое мышление у простых людей, оно чрезвычайно инертное, и вот чтобы уже вроде бы и начальник нормальный, и уже вроде бы в той же Москве, но настолько прозрачно ряд вещей стал действовать, я имею в виду, с точки зрения жителей Москвы, что там и поздравлялки идут, и расписание там отдыха, пожалуйста. То есть все вроде есть. Нет, все равно, начинаются вопросы, а баба-яга плохо.
Это Сергей Маркелов, Юрий Несневич.
Ну, действительно, деспотизма нету. Вообще в мире осталось порядка, я могу точно сказать, где-то порядка 12 государств с таким жестким абсолютным правлением. Есть еще диктатуры тоже не так много, штук 15. Но вопрос не в этом. Мы сейчас говорим о России, тут ситуация немножко другая. Здесь система выстроена так, что ваше обращение, оно начинает тонуть в системе прохождения. Я вам приведу простой пример, просто гениальный. Та же Москва. Вот я никак не могу понять, зачем это было сделано. У нас вот в каждом районе есть вот этот жилищник, да?
Да.
И вы раньше звонили в диспетчерскую с вашими, так сказать, проблемами, там труба потекла, еще что-то. Теперь сделал единую диспетчерскую службу. И вы теперь не знаете, на кого жаловаться. Потому что диспетчер скажет, а это не мое, я передал заявку, а дальше я не знаю. А телефон, как попасть к начальнику, вы не получите. Вот как система выстроена.
На портал мэра пишите, Юлия Анатольевича.
Да
на
я портале пробовал,
мэра
да я
реагируют мгновенно. Они боятся, как огня этих
обращений. Через горячие линии я пробовал это делать. Да, вот это иногда помогает, но специально жилищник сейчас выстроил вот этот информационный барьер. Зачем это было сделано? Вот я никак не могу понять, а смысл может быть только один, чтобы граждане не досаждали и не мешали им работать.
Ну, не знаю, я как бы 20 лет в Москве и на себе вижу динамику. Так сказать, не надо мне жилищник, я знаю, где участок, который, то есть под жилищником система участков, я знаю этот участок. Если я не знаю какую-то там, где участковый сидит, я спокойно у дежурной по подъезду спросил, и мне, так сказать, пальцем показали, весь пакет телефонов дали, самых низовых, с мобильными даже дают. Я сейчас спокойно, это реальная моя тоже жизнь, реальный мой кейс, я спокойно совершенно уже так вот по телефону друг другу узнаем с участковым, потому что неоднократно друг другу решали там то по ключам, то еще по каким-то проблемам советовался с ним. Отлично работает, отлично берет трубку, мобильную всегда, и нормально работаем.
Вот вы смеетесь, Илья Анатольевич, а у меня бабушки во дворе принудили тех самых дворников из жилищника убрать снег с детской площадки, потому вот, что
опять, было вы обратите внимание, что вы говорите, бабушки принудили.
Да.
Но должны-то работать нормальные системы, а не бабушки их принуждают.
А у меня бабушки принудили поставить жилищник дополнительную видеокамеру, которая направлена на детскую площадку, на которой летом распивают пиво. Вот. И после этого пиво перестали пить.
Ужасно.
Правда, бабушки принудили.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу тоже поддержать тех граждан, которые замечают все-таки положительные какие-то сдвиги. Кстати сказать, на сайте теперь можно, вот это было со снегом, у нас не убирали в центре снег, я на сайте госуслуги можно было создать сообщение, я его создала, мне тут же перезвонили из соответствующего жилищника и просто держали со мной связь 3 дня и проверяли, убрали вот эти конкретные граждане снег у нашего подъезда или не убрали.
Хорошо, понимаете? Я боюсь, что мы просто уйдем сейчас окончательно уйдем, в коммунальную сферу. Да, просто система вот обратной связи, она налаживается или нет? Если да, то где прихрамывает? Выстраивается она или наоборот деградирует? Или это какие-то временные схемы возникают, потом исчезают? Вот ключевой вопрос, который меня сегодня интересует. Юрий Анатольевич.
Вы знаете, на самом деле сдвиг происходит, связан он как раз в основном с тем, что сейчас начинают использоваться новые технологии, которые, одна из задач использования новых технологий, это убрать человеческий фактор. И вот за счет этого, конечно, ситуация начала несколько меняться. Понимаете, вот, может быть, на уровне вот таких конкретных, так сказать, бытовых проблем, да, там стало, может быть, лучше, я в Москве это всю жизнь живу, я тут родился уже в 4-м поколении москвич, поэтому на моих глазах это все происходит. Но это вопрос внедрения новых технологий. Но это вот на этом уровне. Но если возникает нестандартная задача, вот тут система плохо реагирует.
Это Юлий Несневич, Сергей Маркелов.
Ну, вот опять с коллегой не во всем соглашусь, точнее, в ключевой формуле. Вот если возникает форс-мажор. Вот как раз я, как помню, как меня вот учили по первому образованию врач, так вот нас, потом я стажировки проходил за рубежом, и там совершенно четкую запомнил аксиому, как врач. Она ложится на всю страну, как метафора. Мы, как раз Россия, наоборот, одна из самых сильных стран с точки зрения реагирования в неотложных ситуациях. У нас технологии неотложного реагирования, то есть неотложная медицина, неотложная травматология, работа реанимационных бригад. У нас одна из лучших в мире. Другое дело, что на Западе противоположная история. Они берут наших оперативников и с удовольствием приглашают наши МЧС, медицину и так далее на всякие вещи, потому что мы умеем работать. А вот плановые вещи, плановые, где нужна регулярная медосмотр, где плановая операция, правильно профилактизировать, это Запад. Вот он абсолютно верит нам с точки зрения медицины катастроф или медицины неотложки и совершенно не доверяет нашей плановой истории. Поэтому, распространяя эту как бы метафору, наоборот хочу сказать, что с точки зрения неотложных реагирований, там, падение снега, да, ураганы, ветры, все деревья
когда
через час
уже
подняли.
Когда поздно, тогда
когда поздно, тогда реагируем.
Ну, как может быть ураган поздно или рано?
У нас последний снегопад показал, как у нас реагируют. Пока шел снег, вообще никто, все ждали, пока кончится снегопад, а потом начнем
убирать. А утром проснулись, чистая Москва уже,
ничего, потом, извините, три дня сугробы метровые под окнами.
А еще месяц дворы расчищали, тоже службы, дворы из машины выкапывали. Ну, так это форс-мажор.
7-3-7-3. Опять мы уйдем в коммуналку.
Давайте,
сейчас я категорически против этого, товарищи, обсуждаю. Напомню, мы начали сегодня с законопроекта о контрсанкциях 7373-94-8.
На который повлияло мнение граждан.
Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Слушайте, ну, мне кажется, что все-таки обратная связь тех или иных служб, сервисов в Москве все-таки зависит конкретно от района. Я вот живу в районе Войковской, и каждое мое обращение, что на портал «Наш город», что в жилищник, что в какие-то местные инспекции, префектуру, либо никто ничего не решает, проблема со снегом, вот ее там обсуждали, это вообще отдельная история.
Ну, то есть не реагирует так, как хотелось бы. Ну, да. Возвращаемся к тому, что системы как таковой не существует. Сергей Маркелов.
Система как таковая существует, система учится работать, система перезагружается, на примере Москвы мы это видим, система начинает реагировать, гражданское общество тоже становится, накачивает мускулы. Вот в дополнение нашей первой половины обсуждения скажу вам, и по регионам в том числе, уже, как вы правильно сказали, ведущие, уже для того, чтобы что-то надо сдвигать, люди собираются, и первое, кого они зовут себе, это знакомого юриста. Раньше юридические юристы были вообще 25-е, они появлялись только уже в судебных инстанциях. Сейчас собирается группа тех же бабушек, тоже у тебя есть внучек юриста, давай нам расскажи, что нам правильно нужно сделать. То есть, другими словами, гражданское общество тоже накачивает, одновременно власть учится реагировать, когда еще не реагировала, когда не умела реагировать, и была другая система мышления российской власти. Сейчас одновременно с двух сторон идут взаимные процессы, это здорово.
Это Сергей Маркелов, Юлий Несневич.
Ну, безусловно, какие-то процессы. Я, вот когда я говорил о стабильности, я не говорил, что ничего не происходит. Просто вопрос заключается совершенно в другом. Есть такая знаменитая проблема: хочу, могу и имею. Угу. Вопрос не в том, что у вас ничего нет. В Советском Союзе тоже росли зарплаты. Было такое? Было. Только разрыв-то происходит между хочу, могу и имею. Люди сегодня хотят, чтобы их уважали, чтобы на них реагировали, а не они, так сказать, не они были обслуживающим персоналом, а их обслуживали. И вот эти все разговоры, которые идут. Кстати, Москва в этом смысле действительно намного лучше, чем целый ряд провинциальных городов. Это отдельная история. Тут просто денег больше. Давайте будем честны. В Москве больше денег, поэтому тут легче вот выстраивать такие, так сказать, новые технологические,
да,
но системы.
Все.
Вот. Поэтому тут мы-то говорим о системе, которая на самом деле, она ведь, по большому счету, не очень этим озабочена. Вот если ее припирают к стенке, она двигается. Если ее не припирают к стенке, она не двигается.
Так, дорогие вы мои, вы поймите, что Сергей как Маркелов. Раз вот искусство, сегодняшний процесс, сегодняшний главный тренд – это и люди. Почему Москва пошустрее, а провинция помедленней? Потому что провинция только учится быть гражданами. Гражданами с полным набором комплексов.
Учатся припирать к стенке.
Учатся припирать к стенке. Еще 2 года назад они знали, что можно припереть. У них не было желания. Они думали договорятся, думали денег дадут, думали еще что-то. Думали 25 других инструментов, кроме одного. Соберитесь всем домом и дайте мэру взбучку.
Нет ощущения, что просто на каком-то уровне вот это вот умение, желание и возможность припереть к стенке, это просто заканчивается. Вот просто...
Заканчивается, на определенном уровне заканчивается.
На определенном уровне. И дальше уже начинается. Ну, что вам еще нужно? У вас же там это, жилищник работает, работает. Все, дальше выше не лезьте. Ну, что вы?
Ну, слушайте, но... Ну, мы опять об абсолюте говорим. Да нет никакого абсолюта. Ни в системе власти, ни в системе управления. Мы опять хотим, чтобы это нигде не заканчивалось, чтобы все решалось там, чтобы все идеальные были жилищники, чтобы работали люди.
Чтобы согласовывали с нами, да?
Да. Да, да, пожалуйста, идите и скажите, мы хотим, чтобы всех назначаемых там наших этих сантехников все согласовывали, мы должны посмотреть.
Бог с ними,
дайте нам, разошлите нам анкету.
Мэра дайте выбрать, например.
Ну, мэра дайте выбрать, например, конечно.
Но не везде, Екатеринбург, вот пример.
Да.
И мэров-то перестали выбирать.
Мэров перестали выбирать. Это
свидетельство того, что все-таки система защищается.
Это свидетельство конечно. Того, что система делает то, что она считает некими своими вот. Идеями сегодняшними, сегодняшней системы, да. Вот идея, так сказать, что мэры кривые выборы, это более правильная история. При этом тут, как ни странно, цитируют американское, так сказать, право, которое тоже все, ни одних прямых выборов нет, все кривое.
Это Сергей Маркелов, Юлий Несневич.
Ну, во-первых, в американской системе это через... Оно не кривое, оно просто через систему выборщиков-то. Ну, там граждане участвуют в выборах, а у нас граждане просто в выборах не участвуют. Ни мэров, ни губернаторов и так далее. И так
ну,
далее.
Слушайте, ну, наши не участвуют, а там большинство голосов набрала Хиллари Клинтон, а победила
другой. Давайте думать все-таки о нашей давайте системе, о нас, а не американской.
О нас,
родимых. А при такой системе, когда выбраны фактически руководители неответственны перед гражданами, мы получаем вот такую систему. Вот пока не припрет, пока граждане не начнут орать благим матом, вот все эти мэры занимаются совсем другими делами. Это по всей России происходит. Неужели мы тут будем, так сказать, закрывать глаза на то, что происходит?
Да, понимаете? А я думаю, как эксперт, смотря за всей ситуацией, да, то вернется скоро выборы мэра. Что только это даст? Что даст? Вот и все, вопрос. Вот сейчас люди так выбирают, потом будут по-другому выбирать, без депутатов. И что?
7373948. Да, здравствуйте. Мимо, тогда вас выслушаем. Секунду, и вы в эфире. Подождите. Сейчас мы разберемся с нашей машиной, и после этого поговорим еще со слушателями. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Валентиновна. Очень пожалуйста. Интересную тему вы подняли. Дело в том, что, возможно, вы все слышали о нашем общественном движении «Торфянка». Мы защищаем наш парк от постройки там храмового комплекса. Так вот, 18 июня будет 3 года, когда мы круглосуточно осуществляем наше дежурство. Вот сегодня я опять пойду, как обычно, дежурить в свое время. Просто я хочу сказать, что все возможные решения были приняты, но тем не менее все затягивается совершенно недопустимым образом. Все в курсе. Но с другой стороны, если перейти на уровень Госдумы, ну это к слову, но тема та же самая. Какой вы говорили. Так вот, на прошлой неделе, ну, вы, наверное, в курсе, мне очень понравились 2 решения Думы по поводу того, что учли мнение жителей о том, что они не согласны на переименование города Тутаев и возврать ему предыдущего названия. Это замечательно, мне это очень понравилось. И 2 решение Думы о том, что они резко осудили власти Ульяновска за то, что они как раз не вняли мнению жителей и переименовали площадь Ленина в Соборную. Вот, если бы у нас так произошло, у нас на Торфянке, я имею в виду. Но с другой стороны, вы знаете, какой отличный момент прозвучал? Нам 5 мая пришло ответ из активного гражданина. Ну, вы знаете, это функция правительства Москвы. Так они фактически отменили собственное решение. Это же беспрецедентный случай, когда структура такого уровня меняет свое решение. Они сначала, ну, если вас интересует, вы посмотрите.
Хорошо.
Но если
хорошо.
Нет, не надо. То есть со скрипом... Короче говоря, есть перспективы, я вот что хочу сказать. Вот
принимается, спасибо, это... спасибо. Вообще, Юлий Несневич, Юлий Анатольевич.
Люди 3 года дежурят. Больше не надо комментировать. Вот, сама, ты слушаешь, сказал, 3 года они стоят против власти.
Со скрипом.
Ну, 3 года, дорогой мой.
Со скрипом.
Мой, 3 года.
А как еще иначе?
А власть должна заниматься этой задачей.
Через
задача...
борьбу только,
Юрий Ничего
Анатольевич.
Подобного.
Как
это наша такая российская привычка. Мы сначала создаем себе трудности, а потом их преодолеваем. Очень любим этим заниматься. А не должно быть этих трудностей. Так не должно быть.
В истории любого гражданского общества будет элемент борьбы. Борьбы за права.
Борьбы за права, но он происходит совершенно в других режимах.
Зачастую с оружием.
Нет, уже с оружием давно никто не воюет. Это вы берете, так сказать, гражданский войн, там не гражданский...
Даже 20 век я беру.
Это, мы живем, извините, в 21 веке. Мир меняется, просто цивилизационно меняется. Поэтому не надо проводить аналогии даже середины 20 века. Они сегодня не работают и не должны работать. Понимаете, в чем дело?
Это Юлия Несневич, Сергей Маркелов.
Ну, а что? Люди 3 года борются за... Там даже не борются, что? Они гуляют вокруг какой-то площади, вокруг земли и охраняют ее. Им интересно, они об этом разговаривают. Я думаю, что... Возьмем противоположную ситуацию. Я думаю, если бы там решение как бы было, решение бы было, то, я думаю, уже бы нашли там 28 тысяч способов, как там бы построилось то, что захотелось построиться властью там или не знаю кем. Вот, поэтому в данном случае я думаю,
что... В Торфянке так и есть. Там есть решение, только никто его не выполняет.
Торфянки, ну, не строят же.
А потому что люди стоят. Не потому что власть стоит, а потому что люди не дают строить.
Ой, слушайте, когда надо было Михалковскую историю сделать в Староконюшенном переулке, так разбубухали все. Там стояли люди, лежали на балках, лежали на свалках. Все равно все, что надо, построил. Уважаемый кинорежиссер, понимаете, гостиничный комплекс и все остальное.
А вы что говорите? Вот эта система такая, вот. Такого не должно понимаете? Быть.
Нет, я говорю, что если нужно, то решение принимается мгновенно, и люди не, и дежурные люди не решают эту проблему.
Значит, внимание, вопрос. Значит, система-то, ты слышишь,
значит, вопрос
людей
о том,
или нет?
Что не людей слышит, она слышит другие интересы, то, с чего я и начал.
Система
там есть интересы, которые
людей,
выше.
Где-то не слышит. Системы, которая всегда слышит людей, в мире нет.
Ну что же, я запускаю голосование, чья позиция вам будет ближе. Если вам ближе позиция Сергея Маркелова, политического советника, генерального директора коммуникационного агентства «Маркелов Групп», вы голосуете 134-21-35. Да, система выстраивается, система прислушивается, система реагирует на нужды, чаяния гражданского общества. И вот, пожалуйста, законопроект о контрсанкциях, тому пример. Это 134-21-35. Система выстроена, вот эти реакции зачастую случайны, это позиция, скорее, Юлия Несневича, профессора, доктора политических наук, это 134-21-36, если не исказил ваши слова, Юлия
Несневича. Адхок, реакция идет после того, как произошло событие, а не случайно,
постфактум.
Не постфактум идет реакция.
Мы рефлексируем по-прежнему. Да. Это 134-21-36. За Сергея Маркелова 134-21-35, за Юлия Несневича 134-21-36. Наше голосование началось, есть возможность принять еще пару телефонных звонков. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот такая проблема есть очень большая у нас в государстве, то, что власть, по сути, не подотчетна населению, но ведь это вследствие того, что нет у нас судебной системы независимой. По сути, сама власть – это и есть судебная система, поэтому и нет никакого контроля за властью со стороны народа.
Спасибо, принимает Сергей Маркелов.
Ну, опять не построено, опять власть, с властью ничего не сделать. Ну, вот, ну, есть у нас такой штамп, понимаете, уже вроде бы там десятки, сотни, тысячи примеров, что сделает, влияем. Нет. А вот у нас, по сути, неподотчетно, она, ну, как неотчетно? У депутатов сейчас времени в регионах, у депутатов Госдумы, региональных дней больше, чем дней, сидящих в Москве. Больше, статистически. И они сейчас в регионах гоняют, и там, соответственно, возникают. Да, разные депутаты есть, тут соглашусь, но как бы их физически заставляют эти все истории делать. Ну, влияет, подотчетно, не вся, нет 100% опять подотчетности. Мы хотим сказать, обсудить с звонящим только что нам, есть, давайте приведем пример, где 100% система власти подотчетна. Ну, это же смешно, просто смешно.
Я вам назову Даня.
Юлий Несневич, да.
Значит, вопрос заключается абсолютно правильно, тут есть только немножко слушать, перепутал две вещи, подотчетность и судебная система. Ни одна нормальная демократическая система, при независимой, если нет независимой судебной системы, она не существует. У нас просто есть статистика, у нас граждане выигрывают в судах дел против органов власти меньше 1%. Это официальная статистика нашего судебного департамента. Понимаете, значит, в этом смысле у нас как бы судебная система стоит на стороне власти, а не на стороне граждан. Я насчет, так сказать, независимости, это отдельный разговор. Второе, подконтрольность. Это еще один механизм. Вот это механизм, который должен работать в нормальном гражданском обществе, но он будет работать тогда, когда власть, то, что называется, прозрачная, открытая, и люди могут пользоваться этой информацией. Весь анализ, который существует именно просто по прозрачности власти, он показывает, что у нас... Ну, прозрачность в лучшем случае, то под давлением последнее время, ну, не больше 50%. Вот результат. Это есть цифры, это уже даже не разговор, есть просто реальные цифры, которые это показывают.
50% стало, а было?
Был там где-то еще меньше.
Ну,
но это работает. Какая, ну, это какая работа? Откройте сайт любого, так сказать, ведомства. Там все написано, только вот контактом с ним не очень хорошо получаются.
Комментарии наших слушателей. Брэнгвин пишет. В районе метро Кожуховская закрыли детские секции спортивной школы, заселили ГБУ жилищник. Куда не писали, бестолку. Это наша реальность, пишет Брэнгвин. Гагога. В Звенигороде 2 месяца назад устроили свалку. Письма, телевидение, все такое. Результата ноль. Опять митинг. Что делать? Ведь еще тепленькое, пишет Гагога. Ну, то есть не все испробованные, как казалось бы, методы работают. По-прежнему люди, общество ищут каналы взаимодействия с властью, не всегда находят. Один короткий комментарий еще нашего слушателя. Да, здравствуйте.
А, добрый день. Да, я присоединяюсь к вашей дискуссии. Власть должна быть подотчетна народу. То есть люди должны спрашивать власти, власть, что ты делаешь для нас? Потому что мы должны власти платить налоги и все остальное, а обратной реакции нет. Вот не нравится депутат. Есть какой-нибудь прецедент за 20 лет, чтобы отозвали кого-нибудь депутатский мандат, забрали от, по мнению народа, скажем.
Спасибо, принимается. Юлия Несневич,
коротко. Это немножко другая история. Дело в том, что у нас нет отзыва депутатов, но для того, чтобы такие депутаты больше не попадали в органы власти, это вопрос скорее к избирателям. Голосуйте. Голосуйте как следует, потому что отзыв депутатов не существует такого в нашей законодательстве.
Это Юлий Несневич, Сергей Маркелов.
А люди понимают, как это, как у людей есть мотив требовать отчетов власти. Я как раз вот это 1%, который выигрывает суды с властью, он и показывает реальное понимание людьми ситуации.
Я остановил голосование. Результат 12% наших слушателей за Сергея Маркелова и, соответственно, 88% за Юлия Несневич. Так проголосовала наша аудитория. А сейчас новости.